мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор вместе с вами на Латвийском радио 4. Наши подписчики в сети YouTube тоже вас приветствую. Оставайтесь с нами и обязательно пишите комментарии на это видео, потому что у нас сегодня видео, на мой взгляд, с одним из самых умнейших людей в Латвии. Но он уже качает головой, он не согласен со мной, но это мое личное мнение. Пускай давайте это останется так, да? Но я его сразу представлю. Гость нашей передачи, президент Латвийской академии наук, член Совета Латвийского университета, профессор Иварс Калвинш. Здравствуйте.
Добрый день.
В первую очередь я хочу вас поздравить с тем, что вы недавно совсем переизбраны на следующий срок. Я поздравляю вас от лица нашего радио и от себя лично, чтобы наша наука, она процветала. Это важно не только, наверное, самим ученым, но и всему обществу, которое от этих ученых, от их работы получает пользу, и в том числе экономика нашей страны. И мы дальше будем, конечно, говорить об этом. Знаете, я призываю наших радиослушателей или писать вопросы, ну, связанные с наукой, потому что у нас очень интересный сегодня гость, действительно, он у нас раньше был тоже по разным темам, и фармацевтика, потому что господина Калвинша называют часто отцом мелдроната. Это тот препарат, который помогает восстанавливаться против тяжелых, ну, таких тяжелых заболеваний, дает энергию, и действительно, есть случаи, когда люди, которые лежали вообще долго, не могли, без движения, у них была там слабость, какой-то постковидный синдром, они вставали после мелдроната, знаете, как терминаторы, и шли на работу, да? Ну, вот такой я примерно, наверняка вам известен наш персонаж, наш гость сегодняшний. Поэтому задавайте вопрос по телефону 28-04-04-24, ждем их. И также lr4.lv, кнопочка «Написать в студию», пожалуйста, пишите. Господин Калвинш, вы стали, ну, опять вы переизбраны на новый срок. Скажите, у вас есть какие-то новые задачи, которые вы для себя ставите? Ведь когда человек идет, ну, такой, ставит точку в предыдущем сроке, идет в новый, то, возможно, у него возникает какое-то другое видение, что надо. Вот я делал так, а может быть, вот я попробую в следующем своем сроке сделать что-то по-другому. Есть ли у вас такие цели?
Сперва большое спасибо за поздравление, хотя, ну, я был, в принципе, не очень рад тому, что мне придется еще один срок.
Как так?
Ну, потому что условия, в которых нам приходится работать, это не соответствует никаким критериям. Средняя заработная плата нашего аппарата 541 евро до налогов.
Так, вот здесь я совершенно не могу понять, как такое возможно, если минимальная заработная плата у нас в стране 700 евро, и она будет со следующим году 740. Как эту цифру можно понять?
Ну, очень просто. Если государство выделяет финансирование в таком объеме, что ничего больше выплатить вы не можете, но так оно и получается. И тогда на работу мы вынуждены брать людей, которые на пенсии, чтобы у них была какая-то дополнительная, так сказать, ну, источник дополнительный своих доходов и так далее. Но мы обратились к нашим высшим чинам в парламенте, в правительстве и в том числе к президенту страны, объясняя в письме, которое подписал 329 человек, ну, в основном это академики, профессура Латвии и видные деятели культуры и искусства, и плюс еще ведущие профессиональные союзы, которые занимаются образованием, наукой, инновациями. Так что, но не удосужились даже толком ответить. Начался футбол, кому готовить ответы, кому принимать решения. Но решения нет, и ответа тоже. Поэтому я еще раз повторяю, нам очень сложно выполнять и те задачи, которые мы должны, потому что эта организация, она объединяет самых лучших, самых признанных ученых и деятелей культуры в Латвии.
Знаете, это все с финансированием печально. Я пробовала это поставить подальше, этот вопрос, потому что я знала, что там ничего не будет хорошего. Сначала все-таки хотела поговорить об успехах нашей науки. Но я хочу уточнить. Вы знаете, я где-то, когда попадаются мне публикации про науку, про ученых, интервью с ними, они говорят, что сейчас латвийская наука все-таки очень большое подспорье. Это не только государственный бюджет, но какие-то гранты международные, какие-то международные заказы. И, в принципе, если взять все вместе, то не будет совсем так уж плохо. Вот этот момент прокомментируйте.
Во всяком случае, есть положительные сдвиги. И сдвиги, они, конечно, в основном используют для повышения финансирования это европейские деньги и возможность участвовать в европейских конкурсах. Но то, что действительно научные достижения латвийских ученых все лучше и лучше, это действительно так. Но один только «но». И этот «но», что от этого имеет наше народное хозяйство?
Это очень важный вопрос, один из самых главных.
Да, там одной наукой не хватает. Там нужна инновация, то есть процесс, когда вы достижение науки и технологий, новых технологий переносите на производство. Новые продукты, новые технологии и так далее. Это приносит деньги в казну государства и повышает благосостояние народа. Но на эту часть наших задач и, скажем, нашей миссии, денег нет.
Тогда вопрос, смотрите, когда государство финансирует науку, как вы сказали, тут даже цифру я даже повторить ее не могу, насколько она печальная. Идут гранты, идет какое-то финансирование, но с помощью этого финансирования мы не можем делать разработки, которые бы помогали нашей экономике. Так я правильно вас поняла, да?
Ну да, потому как если мы смотрим на те гранты, которые мы получаем от нашего бюджета государства, но это в основном являются теоретические исследования, фундаментальные исследования. Почему? Потому что экспертиза этих проектов происходит за границей. В основном это профессура или преподаватели вузов, скажем, там, Испании, Италии, Португалии и так далее, которые, считают, и правильно считают, что ученый должен заниматься наукой. Нечего заниматься внедрением.
Но это правильно.
И поэтому, если вы пишете проект, которым основой является внедрение чего-то, изобретенного вами или другими, но это же не наука, это не надо финансировать. И как они отклоняются. То есть внутри страны нам получить финансирование это сложно. Конечно, есть финансирование инноваций, но они на стороне или в той части, где работает частный предприниматель. А не публичные там, университеты, научные институты, где концентрируется наука. У тех, которым деньги бы давали, если были бы соответствующие проекты, там нет ученых, или мало их там, правильнее сказать. А там, где много ученых, там деньги на это не выделяются. В том и главное, что нет соответствующей инфраструктуры, то есть научно-технической базы. Нельзя делать технологию, скажем, производства лекарства в объемах 5 грамм, 10 грамм. Там нужно килограммы, сотни килограмм. То есть реакторы, полупромышленное оборудование его. Нет у ученых.
Вы знаете, когда вы это говорили, я сейчас сразу вспомнила, что вот связь науки, ученых, таких как вы, и предпринимателей, это говорилось об этой задаче очень давно. 10 лет назад я работала, 15. Даже были какие-то центры компетенции. Я помню, при Латвийском агентстве инвестиций и развития.
Они есть?
Они есть. Как соединить? Это была вообще главная мысль. Второй момент, который, может быть, вы тоже прокомментируете. Вот господин Валайнис, который министр экономики. Он приходил к нам в студию и сказал, его план – как поднять ИКП, ну, этот экземеш, копродукт, ВВП, да, внутренний валовой продукт Латвии за, по-моему, 7 лет в 2 раза. То есть сейчас он там 30-40, по-моему, миллиардов, да, евро, хочет 80. И он четко сказал, что без науки, без наших ученых мы это не можем сделать. Почему? Ну, я немножко, вам-то это не надо объяснять. Я для наших радиослушателей это объясню. Потому что если экономика сейчас с низкой добавленной стоимостью, то никак этот ВВП не увеличится, да? Хоть там мы будем работать все ночью, днем, без выходных и так далее. Нужно развивать какие-то умные производства, которые бы дали прибавочную стоимость и таким образом нарастили бы... Это не для вас, это для наших радиослушателей. А что-то делается? Вы видите хотя бы, ну, какое-то направление в эту сторону, что действительно такие центры компетенции работают, и есть заинтересованность со стороны Министерства экономики как-то привлечь ученых в разработку вот инновационных каких-то продуктов?
Центры компетенции существуют и получают финансирование, и не маленькое, от Министерства экономики. Но проблема в том, что, как я уже говорил, это на частный сектор выделяется, не на публичный. А ученые находятся на публичном секторе. Мы работаем в университетах, в институтах, в академии, но не на предприятиях. Ну, хорошо, проекты привлекают как исполнителей частично, на полставки там или как, ученых из публичного сектора. Но те тоже этой системой загнаны в угол. Почему? Потому что когда у вас есть проект, вы не можете работать на производство чего-то там на пользу какого-то предпринимателя. Вам надо выполнять свой проект, который, ну, научный проект, вы получили там от Европы или от института, ну, то есть от государства, ну, от нашего бюджета. В это время вы не можете. А как только у вас проекта нет, то у вас нет и работы. То есть нету зарплаты, постоянной зарплаты ученому, который работает в науке, скажем, в институте, ну, например, институте органического синтеза. Есть проект, есть деньги, нет проекта, иди. Поэтому этого не, это не получается. И то, что мы говорили, и Академии вот, уже в предыдущем моем периоде избрания, мы ставили, поставили задачу сделать так, чтобы Академия стала бы платформой, на основе которой концентрируется в этом здании то, что нужно для совместной работы публичного сектора в инновациях и частного сектора. То есть, ну что это? Начинаем. Конструкторские бюро, лаборатории тестирования, электроники, тонкой механики, где вы можете металли сделать или ну, какую-то действующую модель того, что вы там предлагаете. Иначе ни один инвестор, не имея на столе действующую модель, никаких денег на развитие неизвестной идеи, которую он не может пощупать руками, посмотреть, как это работает, он просто не выделяет. Ну и получается, идея великолепная, но она никак не претворяется в жизнь.
А сколько это стоит? Это очень большие деньги.
Не так большие.
Ну вот да. Какие большие? Может быть, государство сейчас считает, понятно, сейчас приоритеты понятны, они не обсуждаются никем, но наука, я не знаю, но это, мне кажется, тоже какой-то вот очень важный приоритет. Ну, наверняка вам тоже, вы согласитесь со мной. А сколько это стоит?
Видите, чтобы четко поставить, ну, точку над «и» и сказать, сколько что стоит, ну, может себе представить, ну, сколько стоит бюро конструкторов.
Ну, не знаю.
Ну, как? Ну, компьютер, программа и человек, которому надо платить зарплаты, плюс помещение, где он находится. Это, скажем, на эту фазу. Мы предлагали начинать с конца, с центра сертификации, аккредитированного в Европе, создание аккредитированного в Европе центра сертификации продуктов с большой добавленной стоимостью, то есть инновационных продуктов. Это папирометрия, бумагометрия, как мы говорим, да? Значит, эти все процессы сертификации, они происходят по очень строгим правилам, и документация должна вестись соответствующим образом и так далее. То есть, если бы у нас был бы хотя бы центр по сертификации новых разработок инновационного характера, я не говорю о тех, которые имеют очень широкое употребление и так сертифицируют, скажем, там, не знаю, бензозаправки, там, установки бытового газа использования, заполнения и так далее. Там есть штук 20 таких, но ни один из этих центров не имеет права сертифицировать инновационные продукты, ну, допустим, вчера ко мне обратился один из бизнесменов, который сделал очень великолепную разработку. Он говорит, а как, где я могу, к кому мне обратиться? Ну, в Латвии некому. Нету таких.
Либо это какие-то частные венчурные фонды, я не знаю, но есть.
Нет, вам нужен сертификат. Вот у вас есть продукт, вы его сделали, даже металл сделали. Ну, но для того, чтобы пустить его на рынок, вы должны получить печать CE, то есть сертифицированным в Европе. Если этого штампика на изделии нет, значит, вы продавать можете только в Латвии. Нигде в другом месте нет. То есть экспорта не будет никогда. Если вы... можно обратиться в Германию, постоять там в очереди, передать всю свою информацию
другим
государствам и ждать, когда вам сертификат либо дадут, либо не дадут.
Это простая вещь, как мне кажется, которую не так сложно сделать. Ну, не надо для этого построить здание новой национальной библиотеки и вложить там сколько-то миллионов там евро, да.
Здание есть.
А что вам отвечают? Вы, как человек, который отвечает фактически за всю науку, вы наверняка стучитесь во все эти двери, где вам могут помочь. Какой ответ?
Ну, никакой. Давайте сделайте проект технико-экономическое обоснование вашей задеи. Говорю, хорошо, сделаем. Но для этого надо пара десятков тысяч, чтобы сделать. А нет, денег мы вам не дадим. Вот вы сделаете. Вот тогда
просто
мы будем
сами,
обсуждать,
да?
Давать что, не давать. Ну, так, мы же не можем работать тоже. Ладно, кто на пенсии, тот может от пенсии жить. Но ученый тоже имеет детей, кушать хочет. И он, и его семья.
И
даром работать? Ну, нельзя просто-напросто. Они уезжают. Просто
уезжают они, да?
Конечно.
Уезжают, да, понятно, ну, у нас как бы Европейский Союз, свободное перемещение, каждый может ехать куда он хочет, где ему лучше, где его там больше ценят, возможно. А появляются ли молодые ученые? Потому что, ну, мне, например, это печально слышать, потому что, ну, молодые ученые, зная об этих проблемах, скажут, да, идите-ка вы, да, пойду я, ну, не знаю, там, бизнесмен.
Зарабатывать деньги.
Они появляются. Какая у них мотивация стать учеными, работать, что-то придумывать? Вы же видите этих
людей. Ну, да, мотивация очень слабая. Это, в основном это фанаты, энтузиасты, которые занимаются наукой. к сожалению. Но я вам я уже говорил, ну, для того, чтобы работать в Академии наук в аппарате, где вам нужно организовывать конкурсы, жюри, там, обсуждать все изменения законодательства и так далее, ну, делайте это, так скажем, ну, за 540 евро на бумаге.
541.
Да, 541 евро. Ну, естественно, это позорно. Это позорно для государства. И главное, это же демотивирует. Академик за такие деньги должен работать. Вы что? Это отношение государства. Если государство демонстрирует, что оно не ценит ни в какую работу самой высокой квалификации ученых, ну, чего вы ожидаете? Какой патриотизм и желание стать там ученым, если это так, да?
Но вы патриот же. Вы вот говорите, эти проблемы есть, да, надо там куда-то стучаться, но вы патриот. Вы же не уехали, и у вас прекрасная разработка, тут вам передают наши слушатели кучу уже привет, и благодарят за ваши разработки личные.
Спасибо,
да?
Спасибо.
Да, вот Анна, вижу ваши сообщения, Дмитрий, тоже вижу ваши сообщения, и тоже, кстати, вопрос по тому, что вы говорите, как господин Калвинч выделил бы в идеале, как можно совместить, пишет нам Елена, науку и предпринимательство, как это было бы по схеме, выглядело бы в идеале, может быть, просто написать эту схему и отослать в кабинет министров. Но это наши слушатели предлагают вам способ действий. Да.
Ни разу же это им сообщал и объяснял. Дело в том, что если мы, и это было предложение Академии наук, используем это большое здание, где есть...
А, кстати, оно остается у вас? Но... Нету планов как-то переехать там, еще что-то? Оно такое историческое, да,
да,
для вас?
Да, оно передано нам, но содержать нам за свои же деньги, это нам сложно. Это убыточно. Но если мы уйдем, это здание пропадет, как многие пропали уже из таких больших зданий. Но я насчет этого, насчет то, чего мы предлагали. Мы предлагали, чтобы государство инвестировало. Ну, я думаю, что все инвестиции вместе взятые и не за один год были бы около 10 миллионов, чтобы создать платформу, в которой была бы одинаково доступна для работы над инновациями как публичном секторе, так и коммерческом секторе, то есть предпринимателям. Это французская, модель, японская, да, и другие модели, которые так делают.
Они работают хорошо, да, в других странах?
Да. Государство построило эту инфраструктуру и за очень мизерную плату сдает в аренду научным институтам, университетам и коммерсантам. Причем в таком случае государство имеет прибыль от того, что эти инновации происходят там, ну, это Силиконовая долина, как говорят.
Да, поняла, такое, как, да.
Да, именно такую мы хотели создать на базе этого здания и использование таких самых светлых умов в науке Латвии. Но, к сожалению, наше правительство приняло решение, что будет создавать островки инноваций в университетах, в институтах.
Раздробленные такие,
раздробленные. Да? Ну, потом можно будет объединять. Ну, будет опять работа.
10 миллионов, я не вижу, что это какая-то сумасшедшая цифра. Нет. Это потому что я знаю, что в фармацевтике, например, там следующие стадии испытания лекарств, там, по-моему, миллиарды вообще стоят, тестирование. Вы, как никто другой, это знаете, да, наверняка, что у нас мы можем разрабатывать, например, лекарства до какой-то стадии, а когда идет уже, ну, я вот могу сейчас здесь ошибиться, потому что, ну, когда идут уже тестовые испытания, там уже у нас нет возможности, да, я понимаю, испытывать. И вы в свое время были таким патриотом, инициатором того, чтобы такие лаборатории, именно фармацевтики, появились и в Латвии. Но, да. Я так понимаю, не появились они.
Но в Институте органического синтеза мы сделали свою лабораторию,
да?
Да, по масштабированию. И видите, было очень... такая полезная или работающая инициатива правительства, не этого, не Каринча правительства, а раньше.
Раньше.
Да, когда создавались национальные центры национальные исследовательские центры.
Национальные исследовательские
центры. Да, на бумаге. Но как в виде консорции, когда мы, ученые из разных учреждений, собирались вместе и распределяли. Давайте вы купите это, мы купим это, вы покупаете это, следующие институции покупают это, но все вместе теперь уже создают эту возможность провести все, что нам надо, все исследования. И так мы сделали по фармации, и это и есть основа тому, что я говорил, что научные достижения институтов и университетов, они действительно идут в гору, но это заканчивается красивыми публикациями. Там мы
это
преуспели.
Академическая часть, это да. Так правильно да. Называется, да? А вы встречались, чтобы как-то сдвинуть дальше эту историю с предпринимательскими организациями? Дарба ДВЭ Конфедерация, Тырзный Цибас Камера, ну, не знаю, кто еще есть, да?
Да-да.
Триспус Эс Падумы. То есть очень много организаций, которые, я уверена, там сидят очень умные люди, они вас поняли бы сразу, да?
Мы же это имеем, такое сотрудничество. Мы сделали, как я говорю, великолепную пятерочку, которая состоит, как вы уже говорили, из 4 организаций из предпринимательского сектора и 1 организация – это Академия наук. То есть для координации наших действий во время правительства Каринча эта система начала работать, и многие ошибочные решения по ковиду и реакции на него были в корне нами приостановлены, да, или уничтожены такие вредные инициативы. Но с новым правительством, в принципе, мы не приглашаемся как единое, да. Да, социальные партнеры, да, а Академии наук давайте в сторону.
Вы сами как-нибудь, да?
Ну, нет.
Ну, они так, вы сами как-нибудь, вот мы вам дали деньги, распределитесь, да?
Нету этих денег.
Я вижу, да, что нету этих денег. Приходит вам много вопросов.
Да.
Пишет наш слушатель в WhatsApp, к сожалению, я не могу назвать имени, кто прислал. Господин Калвинч, спасибо вам за ваши разработки. Милдронат – это самый известный. Спасибо вам за него. Как вы думаете, если у нашей фармацевтики, тут я хочу сказать, что вы до сих пор, ну, как бы имеете отношение к институту оргсинтеза. Есть ли в нашей фармацевтике и в институте оргсинтеза такие же разработки, которые могут прогреметь на весь мир, как прогремел Милдронат? Вот вопрос от слушателя.
Ну, мы разработали новое поколение лекарств, которые основаны на том же механизме, ну, как антибиотик первого поколения, следующего и так далее. Но наше правительство тогда, когда мы этот проект разрабатывали, приняло решение, что интеллектуальные права на изобретение будут принадлежать тому предпринимателю, который софинансирует, скажем, там, если софинансирование 15% от промышленника, 85% это деньги европейские или государственные, все принадлежит предпринимателю.
А что ученому принадлежит?
Ученому погоны. Вас будут называть отцом следующего поколения Милдронат. Но в чем ошибка? Ошибка в том, что в таком случае ученый не имеет возможности, если у предпринимателя денег нет, привлечь капитал со стороны и развить эту разработку в готовый продукт.
Но он и может продать свою разработку.
Не
так
может, ему уже государство отняло все авторские права. Оставили только на заголовке патента. Там автор такой, но ему права на эту интеллектуальную собственность не принадлежат.
А это правильно, вы считаете?
Совершенно...
Но он же придумал.
Губительно. Да, и так делать нельзя. Но это наше государство, которое пошло, мы поможем сейчас нашим промышленникам. Ну и где все разработки? Это был новый мюлдронат, это новый...
Новые формулы, да, вы хотите?
Новые формулы. Да, да. Совершенно другое. Причем предприниматель закончил и предклинику, и первую фазу клиники блестяще. Но только первую фазу клинических исследований протянул аж на 7 лет. Но я вам говорил, патент работает 20 лет в фармацевтике, значит, 7 лет на одну фазу, значит, уже, когда закончатся клинические исследования, уже все патенты
выйдут, да?
Все. Ну, и, естественно, прекратил разработку. Ну, вот теперь можете брать, если хотите, развивать, но только потом компенсируйте нам все наши
расходы, которые эти. Но правильно было бы, наверное, как с авторскими правами, если ученый придумал, да, что-то такое вот действительно уникальное, и это, пускай даже коммерциализировал кто-то, то ему должны платить процент с продажи, с каждой, да?
Так по закону. А можно же обойти закон. Есть эти, министр кабинет нотейкуми. Все, в них можно записать, что вот это будет принадлежать тому-то, а не вам.
Еще похожий был вопрос в WhatsApp. Видите ли вы в Латвии, у нас он очень длинный, перефразирую немножко, такая крепкая база фармацевтических предприятий. Но это такое наследие досталось, да? Видите ли вы развитие тоже? Вы как человек, который с этой области, видите ли вы развитие, что эти компании могут развиваться в экспортном направлении?
Могут, но я не уверен, что при этой политике, которая сегодня... что это произойдет. Можно очень легко повысить, скажем, цену. Это происходит не постоянно. Если вы идете часто в аптеках, видите, что тот же продукт растет в цене, как грибы.
Сейчас с этим будет бороться.
Дождя. Да. Ну, так бороться можно, конечно, формально. Тогда... Видите, в прошлом году у меня оборот был 100 миллионов, в этом году 200. Это не означает, что выпустили в два раза больше продукт. Нет, цену на него подняли в два раза. И таким образом, к сожалению, растет наша, в основном, наша фармацевтика. И это неправильно.
Надо... И за счет повышения цен именно, да?
Да, они... в основном. Конечно, и у них расходы растут, но надо новые лекарства изобретать. Есть сейчас у нас третьего поколения новая молекула, скажем, мюлдроната. Мы не знаем, конечно, его пригодности как лекарства сегодня. Там надо деньги вкладывать.
Но, чтобы испытания,
но институт продолжает свои исследования, и мы способны, если... Из самой крупной пятерки фармацевтических предприятий мира трое у нас заказывают разработку новых лекарств, но, извините, они знают, у кого заказывать. У них нет недостатков желающих с ними работать.
У нас стали приходить еще больше вопросов. Мало времени осталось, потому что давайте сначала зачитаем два практически одинаковых вопроса. В WhatsApp читаю вопрос от слушателя. Телефон заканчивается 606. Как вы относитесь к обращению группы предпринимателей с призывом не отменять обязательный экзамен по физике по окончании школы? Я уже писала о том, что на протяжении долгих лет я с сожалением думала о том, что во время учебы в школе у меня впустую было отнято время на какие-то неважные предметы, но можно было не учить химию, биологию, географию. Очень долгий вопрос. Извините, я сокращу его немножко. Да? Дальше пишет наш слушатель уже на мониторе. Почему пропал интерес и как его вернуть? К точным наукам считаете ли, что вы здесь есть проблема? То есть вопрос образования, именно школьного образования, когда физика была по каким-то причинам, наверное, потеряна. Ну, в вашем случае, может быть, химия даже больше, да. Что делать? Надо ли вводить этот обязательный экзамен? Как стимулировать интерес тоже к этим точным предметам? Есть ли у вас мнение?
Ну, если вы у ребенка спросите, что ему больше нравится, кушать шоколад или черный хлеб, ответ можете долго предугадывать, не удастся. Что сделал министр образования Пебалкс? Ну, надо дать возможность ученикам выбирать, хотят они учить математику, физику, химию, биологию, или не хотят. Если не хотят, пускай учат все другое. Не надо их заставлять учиться тому, что им не нравится. Эта реформа была сделана, мы протестовали.
Протестовали вы, да?
Протестовали и протестуем до сих пор. И мы совершенно согласны и всегда выступали за то. Надо возобновить полноценное среднее образование. Есть восстановить. Если это не восстановить, наше государство обречено.
Когда я вижу какую-то статистику, что в высших учебных заведениях, там в какой-то год, по-моему, предыдущий, один или два учителя физики. Они бы, может, и рады возобновить, но нет учителей.
А как они появятся, если, если скажем, вас там сдают физику, но на каком-то уровне? Ну, представь себе, если у вас хотят, чтобы приняли, что экзамен сдан, ну, если вы 10% правильных ответов дадите, вот вам, значит, вы знаете. Но, извините, по теории вероятности, скорее всего, около 50, не зная ничего, крестики я поставлю.
Ну, на тыкать, ну, да. Я тоже так делала иногда.
Ну, так вопрос в чем? Мы хотим, чтобы у нас современными технологиями умели пользоваться, их создавать наши дети. Мы их не учим ни математики, ни физики, ни биологии и так далее. Ну, хорошо, кое-что поменялось. Кое-что стало, так сказать, более-менее уже, ну, поняли, что, да, без этого никуда не денешься.
Ну, какой-то пробел этот был, да, когда вот, помните...
Но их родители ведь, они прошли этот период, учились там, где можно было учиться, тому, чему хотите, и не учиться то, что, значит, более сложно. У них ведь в умах это заложилось. И теперь как они мотивируют своих детей? Что, я бы хотел учиться? Ну, я не хотел. Ну, значит, зачем буду заставлять своего ребенка учиться тому, чему я сама не училась, допустим, да? Ну так, это неверно, но нельзя давать принимать решения тем, которые не способны принимать эти решения либо из-за отсутствия образования или по возрасту.
А вам бы вот предложили стать министром, вы бы согласились бы?
Вряд ли, потому что если у нас министры это...
По политической принадлежности.
Да, по политической принадлежности, но коммунистической партии я был. Значит, Солженицын не читал, но знаю, что ГУЛАГ это антисоветщина, я, и буду голосовать против него. Это продолжается. Если зеленую карточку в Сейме председатель фракции поднял, значит, все за.
Давайте на хорошей ноте закончим. Все-таки хочется какого-то позитива. Вот продюсер мой, она сделала мне такое вступление. Я вам сейчас зачитаю. Сверхбыстрые оптические модуляторы передачи данных. Технологии, позволяющие использовать солнечную энергию для производства водорода из воды. Новый подход к поиску молекул, способных избирательно действовать на ферменты, характерные для раковых клеток. Вот лишь несколько ярких научных исследований, которыми за последний год могут похвастаться наши ученые. Это спасибо Валентине Артеменко. Вам все-таки какие такие исследования, несмотря на все эти проблемы, запомнились вам? Вот за последнее, может быть, время. И еще я сразу дополню вопрос, чтобы было вам проще отвечать комплексно. Сейчас очень большой упор на зеленые технологии, на изменение климата, на развитие биометана, зеленый метан, которым хотят заменить фасильные источники энергии. Как заменить вредные эти удобрения? Надо тоже привлечь ученых, чтобы они что-то придумали. То есть идет эта направленность. Работаете ли вы с этим тоже?
Но в Академии наук ученые всех отраслей науки и образования сконцентрированы. И мы ежегодно устраиваем эти конкурсы «Лучшие изобретения года», да. «Достижения года».
Расскажите о самом, да.
Ну, трое из последних 10 был назван.
Вот названо, да?
Да, только что, да. Но в этом году, вот сейчас, 4 декабря, заканчивается новый подача документов на новые достижения о том, что сделано за этот год или за предыдущие годы, но не объявлено было для открытой публики. Но мы узнаем, начиная, скажем, с 1 января.
Но есть интересные разработки.
Есть, естественно. То, что было названо, они имеют прямую возможность стать большими продуктами. Но они ими не станут, потому что нет платформы для инноваций.
А как тогда? Какова их судьба тогда?
Ну, напечатают в самом красивом, самом престижном журнале, все будут читать и цитировать. Видите, какая хорошая наука. Нам дала подспорье, мы сейчас будем выпускать новый модулятор сверхбыстрого компьютера. Угу. Все будет.
Да.
Только вот... не у нас.
Как бы вот кого-то вообще, я не знаю, я слушаю вас, мне просто душа болит за то, что...
А у меня как?
Не, у вас, естественно, она болит больше, но вы знаете, что принять надо, чтобы не болело. Да? Вы его сами изобрели. Выпил и успокоился. Да? Вот. А что, как ваше рассуждение, как ученого, насчет того, как мы можем науку обратить для того, чтобы сделать экономику фактически больше зеленой такой? Если у нас сейчас
слушать
тоже...
Слушать ученых. Угу. Ученые говорят, то, что вы сегодня делаете, но это в правильном направлении, только неправильно. Значит, если вы хотите иметь зеленую энергетику, постройте атомный реактор. Самый зеленый, что есть. И не будет у вас никаких проблем. Займет небольшую площадь, и вся остальная Латвия может остаться зеленой. Сейчас покроете солнечными панелями всю Латвию, и все равно мощность нормальной атомной электростанции не достигнете. А что кушать будем?
Ну, тут я бы сказала так. Атомная электростанция – это такая базовая энергетика, которая работает независимо от того, есть ли солнце, да, дует ли ветер. Она работает постоянно. И это база, да, основа. Но солнечная энергия ни в коем случае, наверное, нельзя сказать, что это плохо. Правильно, да?
Нет, это хорошо. Но не теми средствами, средствами, которыми мы сегодня пользуемся. Академия давно говорит о том, панели – это хорошо, но пленка, солнечная батарея в виде пленки, которую можете клеить на стены, на заборы, на крыши, вам не надо занимать никакую другую площадь и строить какие-то тяжелые установки. Этого всего не надо. Давайте сделаем. Мы с таким предложением выступили. Нет, мы купим.
Атомная энергетика. Я читала огромные, мучилась, но читала огромное исследование Petiums по развитию атомной энергетики в Латвии. Может быть, вы тоже случайно его видели.
Да, его раскритиковали.
Да.
Да.
Читала. Там, конечно, есть риски какие. Ну, во всех вещах есть риски. Нет такого чего-то идеального, где нету рисков. У нас был по этой теме Модрис Аузенш. Я думаю, что вы его прекрасно знаете. И он выступает за тоже атомную энергетику.
Конечно.
Да, ученые. Но сидело столько людей, которые против. И фактически он потом тоже сказал, что противодействие этому будет такое сильное. Ну, как люди помнят там Чернобыль, люди помнят что-то еще. И что в Латвии не надо нам атомной энергетики.
Ну, значит, мы будем отстающей страной в Европе и в других. Посмотрите, как сейчас в Европе идет движение на то, что Франция восстановила свои атомные станции, Германия что восстановила. Швеции и тому...
Но Литва не хочет Игналину, да, восстанавливать.
Ну, извините, но технологии прошлых лет надо оставить там, где они есть. Угу. Надо строить по новым технологиям, которые в сотни раз более безопасны. Но если, скажем, один космический корабль сгорел, значит, это опасно, давайте не будем строить вообще кораблей, угу. Да? Но это такой подход никуда не годится.
Вот как раз спрашивает слушатель, неужели в Латвии найдется какое-то место, где жители не будут против этой атомной электростанции? У нас даже против ветровых, ну, этих турбин выступают просто категорически. А атом, ну, это страшно просто людям, ну, как, слышат слово атом, им они, нет, давайте только не тут, пусть где-то там у соседа.
Это не вопрос голосования. Почему делать, решать вопросы голосованием, которые не должны решаться путем голосования?
Спрашивает вас еще слушатель, уже очень мало времени. Господин Калвиш, видите ли вы в Латвии способы развития водородных технологий, и есть ли работа какая-то, связанная с этим направлением?
Ну, Академия имеет центр по разработке водородных технологий. Кроме того, в Латвии есть очень хорошие разработки. Тут уже одно из таких изобретений было оглашено, но их несколько по водородным технологиям. И я считаю, что водород как чистая энергия, самая чистая энергия, потому что при сгорании водорода только вода образуется, и из воды его и генерируют. Так что это циклическая и чистая энергия. И нам стоит эти разработки здесь делать, но тогда ученым тоже надо как-то за это, ну, не знаю, проекты, деньги выделять на это, и главное, инновации. Ну, что дает, если у вас есть технология, которая работает в лаборатории, а вы не можете ее сделать, масштабирование этой технологии, чтобы убедить, что это недорого. Сегодня цена, да, можно сделать, ну, пока будет газ и нефть или другая энергия, ну, можно сказать, на сей день они дешевле. Но так бывает всегда.
Ну, новая технология всегда дорогая, конечно, но
потом
это же нормально, да.
Становится...
Помните, сколько мобильные телефоны...
Технологии.
Помните, сколько мобильные телефоны стоили, которые появились, вот эти страшные там 200 латов, 300, да, сейчас это все дешево. Я не знаю, у меня вывод вот такой вот, вот просто перестаньте, вот кто обижает латвийских ученых, ну, перестаньте вообще это делать, они же гордость нашей страны, они гордость нашей науки, на них держатся разработки, инновации, но надо сделать так, чтобы это все работало на благо Латвии, на благо народного хозяйства страны, и каждый житель Латвии с этого будет получать, ну, как бы, прибыль, да, мы станем богаче. Ну, я просто желаю вам успеха. Вы все равно, хотите вы это или нет, вы переизбраны на второй срок, и от ваших действий, от вашего упорства будет зависеть не только судьба латвийской науки, но и судьба ваших сотрудников тоже, что не очень, что немаловажно, потому что это наша гордость, это наши латвийские ученые. Еще раз сейчас вас представлю. Президент Латвийской академии наук, член Совета Латвийского университета, профессор Ивар Скалвинш. Спасибо вам огромное за эту передачу.
Спасибо, что пригласили.
Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Уна Гулбе. Завтра встретимся в 12:10 также на открытом разговоре. Всем спасибо за вопросы и всего вам хорошего.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.